Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, друзья. Прямой эфир. Радиостанция «Радонеж». В студии перед вами, с вами, Патрий Андрей Ткачев. Давайте найдем сегодня тему для разговора. Какое-то время потратим на предварительную речь, а потом уже приступим к вашим звонкам, вопросам и пойдем по вашему пути. Я держу перед собой открытую книгу пророка Исаии, этого богоглаголевого сладкого евангелиста ветхозаветного. И хочу почитать с вами несколько стихов из этого писания, надеясь возбудить у вас жажду чтения Исаии, не только его, но и всех остальных святых мужей, оставивших нам свои книги под одной корочкой, называемой Библией. Передо мной открытая 61 глава Исаии. «Дух Господа на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождение и узникам открытие темниц, проповедовать лето Господне благоприятное, день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Это 61 глава пророка Исаии, и чем она нам интересна? Тем, что именно на этих словах разгнул Господь Иисус Христос книгу пророков, когда ему дали читать ее в Назаретской синагоге. То есть каждый мальчик еврейский должен в 12 лет при собрании взрослых открыть книгу закона и прочесть из нее там сколько-то стихов, сколько-то строк. С этого времени он считается полностью ответственным за дела свои и обязывается изучать закон Божий каждый день. Господь Иисус Христос исполнял все эти вещи, и он проходил все стадии послушания закону и обычаям. Вот. И в своем родном городе, в котором он воспитан был, в Назарете, он однажды, вы помните, из Евангелия Лука об этом говорит, пришел в синагогу в день субботний, и его пригласили к чтению. Значит, по еврейскому литургическому праву, по их обрядам законным, каждый молодой человек может подойти и читать то, что ему скажет начальник синагоги. Вот моя мечта, например, одна из моих мечт заключается в том, чтобы у нас народ Божий был настолько грамотный в церковных книгах, чтобы священник мог любого так вот посмотреть в храме, сказать: вот, Семен, сегодня вы читаете третий час, а вы, Марфа, читаете шестой час, а вот ты, Петр, читаешь апостол. И чтобы каждый из них знал часослов, апостол, прокимен, там, аллилуйя, чтобы каждый знал книжку, там, дали ему книжку, он открыл и прочел все, вовремя, не сбиваясь, ничего не путая. Это было бы знаком такой нашей глубокой церковности. Вот, пока что, конечно, мы должны сказать, что у нас есть 2-3 человека в каждом храме, которые умеют читать, знают, когда читать, что читать. А остальные, так сказать, стоят, слушают, там, и непонятно иногда, что они слушают, потому что иногда непонятно, что кто читает. Вот, так вот, нормативная такая позиция, это при которой вот любой человек пришел, например, в собрание молитвенное, ему дают книгу, начальник дает, он не сам выбирает, говорит: на, читай вот ты этот раздел. И вот когда Христос, уже зрелым мужем будучи, был однажды в синагоге Назарета, то ему дали читать Писание, он разгнул эту книгу именно вот на том месте, что мы прочли, глава 61 из книги пророчества Исаии, и прочел о себе, что «Дух Господень на мне». То есть этим духом меня Господь помазал благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темниц. И все смотрели на него и слушали его, и говорит, да, да, точно, точно, то есть, потому что слова его были силою. Вот. Но потом, правда, эта первая проповедь Христа закончилась необычно. Он сказал людям, что вот ныне перед вашими глазами исполнилось то, что мы слышали. Он говорит, да, да, исполнилось. Но он говорит им, что много было вдовиц, вдовых женщин в Израиле во дни Ильи, но ни к одной из них не был послан Илья, только к язычнице в Сарепту Сидонскую. Что Илья во имя голода жил у язычницы, и там питал ее, и она питала его, и Бог хранил их обоих, ее семью, ее сына и Илью. И много было прокаженных в Израиле при Елисее, но никто не исцелился, только один сирийский военачальник Нейман. И когда они это услышали, только что они говорят, да, да, хорошо, хорошо, все, мы, ты читаешь, мы слушаем, да, все исполнилось. Они потащили его наверх горы, на которой Назарет был основан. Он и сейчас там стоит на горе, кстати. Назарет стоит на горе. И вот они потащили его на какой-то там обрыв горный, чтобы сбросить его сверху вниз. Таковы были первые плоды проповеди Иисуса Христа. То есть его тут же потащили из синагоги с тем, чтобы бросить его сверху вниз с горы и убить его насмерть. Вот были первые, так сказать, такие реакции слушающего народа. Вот. Правда, время умереть ему не пришло, и он не пришел, чтобы умирать таким образом. То есть его не могли ни утопить, ни задушить, ни сбросить с горы, ни отравить ядом. Как бы он пришел умереть на кресте. Это было предсказано, это было пророчествовано, это было все предвидено. Вот. И надо было ему именно умирать на этом особенном жертвеннике креста. Вот. Но факт, то факт с фактом, что первая проповедь родила в ненависть в слушающих, и они пошли, так сказать, потащили проповедника, сбрасывая с горы, на которой город стоял. Эта глава 61, она не ограничивает наш интерес сугубо только тем, что Христос избрал именно из нее первые слова для того, чтобы прочесть их сначала как в качестве чтеца, потому что он как чтец выступал в это время в синагоге, и любой еврей должен был быть готовым быть чтецом в синагоге. И хорошо было бы, повторяю, чтобы каждый христианин был бы готов быть чтецом в храме Божием, чтобы ты кафизмы прочел, ты канон пропел, ты то, чтобы каждый из нас мог кадила разжечь, в колокол позвонить, просфор испечь, ризы постирать, чтобы мы все были как-то, значит, причастны к общему действию. Потому что так получается, что в храме суетится какая-то кучка людей постоянно, значит, что-то там делает, тревожится. А большая масса людей, приходящих и уходящих, они вообще не понимают ничего, кроме своих личных нужд. И приходят по личным нуждам. Там, помоги, подскажи, защити, вразуми. Там, и так далее, просят Бога, там ставят свечки, просят Бога о чем-то своем, и все. А уж как там эта вся церковная жизнь движется, и кто что поет, кто что читает, это вообще многих вообще не касается. Это огромный провал в народном сознании на самом деле. Чем отличается Русь до Петровской от Руси Петровской и после Петровской? В том, что Русь до Петровской, при всех, так сказать, ее там, возможных грубостях и невежествах, она все-таки народную жизнь сочетала неразрушимо, сплетала до неразрываемости с церковным бытом. А после Петровская Русь и уже там Русь Советская, значит, там и Русь постсоветская, она имеет по факту, значит, некую пропасть между церковной жизнью и жизнью гражданской. Вот. Люди живут гражданской жизнью, новостями, театром, кино, зарплатой, отсутствием денег, проблемами, грехами, житейскими склоками. Иногда только засовывают нос в церковь и ничего в ней не понимают. Засунул нос, помолился, подышал ладаном, поставил свечку и ушел. Иногда на исповедь пришел, поплакал, причастился, опять ушел. И существует некий такой вот зазор. А норма в том, чтобы каждый из нас был, по сути, как бы готов для того, чтобы быть кем хочешь в церкви. Да кем хочешь. Хоть просворником, хоть сторожем, хоть катехизатором, хоть чтецом, хоть певцом, хоть там кем-то еще. Там, то есть много там разных послушаний. Но для этого нужно, чтобы была жизнь воцерковлена. Пока что не видно этого всего, то есть не видно, чтобы это появилось в скорости, в больших объемах, но цель такая должна быть. цель, она мотивирует будущее. Вот. Итак, в этой же главе 61, я зачем это читаю? Все? Тем, чтобы вы у себя поискали Библию, достали 61 главу Исаии, потом прочли, потом, когда передача кончится, 60 главу, то есть главу до, потом 62 главу после, чтобы вы как-то там почитали этого Исаию святого, потому что он такой сладкий, настолько же глубокий же, у него же такие чудесные слова на каждом шагу, что просто удивительно. А мы так делаем, мы, так сказать, жизнь свою ведем так, что будто бы этого всего нет. Оно все есть. Итак, в этой же главе, в конце, говорятся очень интересные слова, которые каждый священник произносит, когда он готовится к литургии. Священник, вы знаете, одет в целый ряд одежд, служа. И вот, например, он одевает там, значит, сверху подрясника, значит, одевает подризник, так называемый. Под ризами это должен быть, по идее, льняной ефод, то есть льняная одежда, символизирующая чистоту. Она, конечно, у нас сейчас из разных тканей, в том числе и химических, разных там этих стеклянно-волоконных. Но дело не в этом. Это все на самом деле не страшно. Это все только заставляет священника потеть. На самом деле это ничего опасного в этом нет. Подризник. Беленький такой. Это первая одежда, которую священник надевает сверху, значит, на подрясник, когда одевается к служению литургии. И там очень интересно, там каждая одежда, одевание каждой одежды сопровождается чтением разных молитв. То есть, как бы, смысл такой, что вот ты, пока ты одеваешься, это занимает минут 10-15, пока ты помолился, в храм зашел, пока ты оделся, пока ты руки помыл, пока ты там подошел, ты уже погрузился в молитву. Понимаете? Если человек заходит в храм не молившийся, то он еще в храме простоит еще минут 15, пока он только-только включится в молитву. А если он по дороге в храм уже молится, то он в храм заходит уже молящимся, уже, так сказать, разогретым, уже более-менее внимательным, и тогда у него получается на службе стоять уже, так сказать, осмысленно и благодатно, я бы сказал. Так вот, священник, чтобы приступить к престолу Божьему, чтобы служить службу, должен там много всякого прочесть. Для чего? Чтобы разогреться, чтобы сконцентрироваться, сосредоточиться, чтобы свою душу настроить на служение. И вот первая одежда, которую он одевает, над каждой одеждой молится, это подризник, над которым он читает слова из тоже 61 главы пророка Исаии. «Да возрадуется душа моя о Господе». То есть он одевается в белую одежду и говорит: «Да возрадуется душа моя о Господе, обличебом и в ризу спасения, и одежду и веселье одеемя, яко жениху возложи мне венец, и яко невесту украси мя красотою». По-русски это так звучит: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня, как на жениха возложил венец, как на невесту украсил убранством». Значит, вот это первая молитва, которую читает священник, одеваясь в священные ризы. Это очень интересная молитва, потому что здесь есть много таких смыслов, касающихся не только священника, одевающегося, вообще каждого человека. Смотрите: «Да возрадуется душа моя о Господе». То есть человек, каждый знает, что такое радость. Ну, все мы знаем, что такое печаль. Все мы знаем, что такое, например, обида, или там тоска, или уныние от одиночества, или там буйное веселье, или радость. Бывает радость всякая. Например, вы болельщик футбольный, и ваша команда забила гол. Вы радуетесь, радуетесь. Вы пляшете, скачете, гол кричите вы, да? Но это одна радость. А вот, например, у вас, скажем, дочка родила. Вышла замуж, родила ребенка. Вы тоже радуетесь. Но нельзя сравнить радость от забитого гола любимой команды с радостью от рождения дочерью вашего первого внука. Это разная радость, это другая радость. Там, или, скажем, там, у вас есть друг, который не верует в Господа, а вы переживаете об этом. И вот, например, вы как-то с ним там ведете работу какую-то, убеждаете его. И вот он, допустим, говорит: «Ладно, пойду я в эту церковь, хорошо, ты меня убедил». И вот он исповедовался, причастился, выходит после причастия, у него глаза светятся, он такой радостный, говорит: «Боже, какой я дурак, я так долго жил без этого всего, так это ж так хорошо». Вот, и выяснилось, говорит: «Как мне, слушай, ты себе не представляешь, как я радуюсь за тебя, просто просто прекрасно. И ты обнимаешь его и радуешься вместе с ним. Это третья радость. И радостей бывает всяких много. То есть много разных радостей бывает у человека. Лотерею выиграл, радость, например, там, вот у нас недавно там в гимназии там воды не было, день учебный отменили. Как вы не представляете, как дети радовались? То есть ну, просто фонтан вообще веселья. Боже, уроков не будет. Ура! Сейчас по домам. Просто они просто прыгали все и скакали от радости. Как бы, и мы понимали их. Как бы, ну, взрослые понимают детей, потому что они же мучаются в школе. Они получают необходимые знания, но параллельно с этим они мучаются. Это же тяжело. И мы ясно, что надо учиться, но мы же понимаем, что это мука. Наука и мука – это такие синонимичные понятия. Вот, так что радости бывает много. Вот здесь говорит, да возрадуется душа моя о Господе. То есть вот теперь вопрос, а много ли раз человек радовался о Господе? О том, что Господь есть, о том, что Господь жив, Господь свят, и что можно Богу служить. Вот. И вот здесь именно такая мысль влагается. «Возвеселится душа моя, Боги мои». Говорит, радостью буду радоваться о Господе. Радостью радоваться. Такое масло масляное, вроде бы, казалось бы. На самом деле, у Бога часто в Писании повторяются такие слова. Допустим, там есть святое, а есть святое святых. Вот. Или есть, например, смерть, а есть смертью умреши. То есть смертью умрешь. То есть повторяется. Или там есть проклятие, если проклятием ты проклят. Или, например, есть благословение, а есть благословляя, благословлю тебя. То есть два раза повторяется. И вот здесь тоже говорится, радостью буду радоваться. Ну, а чем можно еще радоваться? Как не радостью вроде бы, да? Но вот оказывается, это удвоение смыслов, оно усиливает речь. Есть небо небес. Значит, вот, и вот священник, когда он облачается в белое, одевает на себя подризник, он, по сути, обязан радоваться о Господе и возвеселиться о Боге Спасителе своем, ибо Господь облекает его сейчас в ризы спасения, одежды и правды одевает его, как на жениха возлагает на него венец, как на невесту возлагает на него убранство. Это все мы читаем прямые цитаты из 61 главы пророка Исаии. То есть, смотрите, какая она интересная. Из нее взяты молитвы для облачения, и из нее взяты Господом Иисусом Христом лично взяты слова для первой своей проповеди в синагоге города Назарета. И таков весь Исаия. То есть, пойдешь направо, 62, 63, 64, найдешь там еще бездну всяких премудростей. Пойдешь налево, назад, 60, 59, 58, найдешь бездну премудрости. Поэтому я лишний раз стимулирую ваш чистый смысл, ваше сердце, ищущее вразумление, что вы читали Божие Писание, потому что вы таким образом спасаете душу. Вы спасаете душу, реально, читая божественные слова. Вот. Так что мы сегодня уже сейчас закруглять будем нашу преамбулу, такую библейскую преамбулу, и переходим к вопросам вашим, которые потянут нас уже в неведомые стороны. Прошу, чтобы это было все разумно, в мерах, чтобы мы с вами не преступили закон, как это иногда бывает. Алло.
Здрасте, отец Андрей. К вам обращается Николай. Хотел бы вас спросить, вот задать несколько вопросов. Первый вопрос хотел бы вот узнать. Скажите, пожалуйста, вот, скажем, в потусторонних обителях также остается вот разница, кто вот жил в мусульманстве, в нем умер, и из православных там также что-то, ну, как бы есть такая разница, или же там что-то как-то по-другому обстоит в этом плане дела? Это первый вопрос. Второе, хотел бы спросить, вот у Магомета мог быть какой-то божественный статус, или он, как бы, скажем, был попроще человек? Вот, и в противоположную сторону, вот по поводу Христа, какие вот взгляды у мусульман насчет Христа, как они вот на него смотрят, как они вот его кем почитают? Хотел бы вот у вас узнать по этому вот вопросу. Благодарю вас.
Значит, начнем с третьего, потому что оно более фундаментальное. Кто такой Христос в глазах мусульман? Христос в глазах мусульман – это безгрешный пророк. Мусульмане почитают пророками всех тех пророков, которых почитаем мы. Например, Ноя, Авраама, Мелхиседека, Давида, Соломона. Они по-разному называют их. Там, Соломон – это Сулейман, там, значит, Давид – Дауд, Ной – Нух. Моисей, это, значит, как-то по-другому еще. Вот они, а Христос для них безгрешный пророк. То есть пророк, который не имеет личного греха, родившийся от Девы. Они считают, что Христос, они веруют вместе с нами, что Христос родился от Девы Марии без семени мужа. Так что в этом смысле мусульмане парадоксально, но ближе, например, к нам даже, чем какие-нибудь адвентисты там, или иеговисты, которые вполне европейцы. Однако они не принимают догмата о преснодевстве, о бессеменном рождении. Значит, кто такой Магомед в планах Божиих? Не восхищая Божиих мыслей об этом вопросе, конечно, я должен сказать, что Магомед один из известных и ярких личностей. Одна из известных и ярких личностей в истории мира. Например, ну, тут их Александр Македонский. То есть не оспаривая его величия и его, так сказать, дел, вложенных им в мировую цивилизацию, я умолчу о его пророческом даре, потому что я не уверен в тех словах, которые я сейчас мог бы произносить без страха. Значит, Моисей в православном понимании колеблется от, так сказать, лжепророка и антихриста до просто прельщенного человека. Но, кроме этого, есть еще такое мнение, что он был послан специально для арабского народа, для арабских племен, для того, чтобы перевести их от идолопоклонства к познанию единого Бога. Потому что то, что Моисей сделал между ними, по факту это есть движение снизу вверх. То есть разнородные племена язычников, арабов, населяющих Аравийский полуостров, все-таки Моисей при жизни и по смерти своим последователям сумел привести к некому однообразию в поклонении одному Богу, которое он сшифровал, так сказать, отчасти с евреев, отчасти с христиан. То есть, явившись исторически после них всех, он присматривался и к евреям, и к христианам, вот, и он многое впитал, чисто формальное, и от тех, и от тех. И, конечно, он совершил некий культурный подвиг. Он перевел арабов от раздробленного идолопоклонства к некому такому монотеизму, монолитному монотеизму. Поэтому это великий деятель истории в любом случае, которому мы не предоставляем никакого божественного статуса и титула, и справедливо делаем это. А вот как там с мусульманами в Царстве Небесном, тут уж я совсем ничего не скажу, потому что Христос говорит, что в дому Отца Моего обителей много. И тут уж такое, тут уж не будем у Христа забирать право миловать, кого Он захочет помиловать, и прощать, кого захочет простить. Но центр будущей жизни небесной – это именно сам Христос. Поэтому там не будет какие-нибудь общежития для мусульман, как бы общежития для буддистов, общежития для христиан разных исповеданий. Это будет некое общее литургическое братство. То есть Царство Небесное будет без дверей, окон, без стен, потому что нечего будет хранить и прятать. Скрывать будет нечего, все будет прозрачно и чисто. Вот поэтому там нужно будет составлять единую церковь со всеми. Вот так, что каких-то отдельных обителей для мусульман, я думаю, не предусмотрено. Вот. Ну, а уж тайна суда Христова над людьми – это, конечно, власть Христа. И здесь необходимо удержать свое желание высказать свои категорические мнения. Дескать, кому в ад, кому в рай. Тут уже надо поостеречься. Вот. То есть об этом можно много говорить, но лучше поостеречься. Так что не всякий является христианином тот, кто им называется. И не всякий является, так сказать, язычником, тот, которого мы таким считаем. И не всякий мусульманин, многие мусульмане недалеки от нас. Это уж я по опыту скажу. То есть вы должны понимать, что люди бывают разные, и некоторые люди чрезвычайно близки к христианству, хотя его не исповедуют. Ну, вот так сложилось. Поэтому я не думаю, что там будут отдельные места для разных конфессий. Там будет общее литургическое радование о Христе Иисусе, Господе наш. Вот. Я вообще хорошее желание желать всем спастись. Что Бог желает всем человекам спастись и в познание истины прийти. Так мы читаем в Писании, что, еще повторю еще на всякий случай, что Бог желает всем человекам спастись и в разум истины прийти. Ну, а уж, конечно, спастись нужно верою, ну, а веру нужно проповедовать. А для проповедания веры нужны сила и праведность. Сила и праведность. И поэтому, если многие мусульмане не приняли христианство, то в этом, в принципе, есть косвенная и наша вина. Попробуй-ка им расскажи. У нас для этого нету сил, поэтому они до сих пор ничего не знают. Так что вы, надеюсь, услышали то, что хотели, может быть, не в полном объеме и не во всех деталях, но Христос в глазах мусульман – безгрешный пророк, Магомед в наших глазах – исторический деятель, и ни в коем случае не больше того. Интересный и важный религиозный реформатор, объединитель арабских племен. Для нас ничего нового не сообщающий в Коране. А мусульмане бывают самые разные. От самых ничтожных до самых интересных и хороших. Праведных, целомудренных, мудрых. Поэтому там уже как Бог будет поступать с ними всеми, это дело нашего Бога. Мы смиримся со всем, что Он решит. И у нас есть следующий звонок.
Батюшка, вечер добрый. Я хотел бы вам сказать то, что мы, народ, вас очень любим и всегда очень внимательно слушаем. И в связи с этим я вот зерновенно смею вас просить и параллельно выпиять от ужаса, от того, что наш народ, несмотря на столь обильную миссионерскую проповедь, бедствует в страшных ересях, утопая. То есть, питая тело, смотрит там особенности продуктов. Питая дух, он вообще не смотрит. То есть, а если бы он смотрел, то он бы, открыв, допустим, даже, к примеру, Яндекс, и набрав там, я уж прошу прощения персонально у Галины Ивановны Царевой, и набрав там ее имя в Яндексе, он убедится, то, что такая популярная личность, да, вот, ну, хотел бы еще сказать, что именно псевдоправославие очень страшно для нас. И он убедится, то, что данная личность, она пришла к нам, хотя она лицо свое нигде практически не показывает и как-то, знаете, вещает, как будто из какой-то ямы. И яма эта, на самом деле, если в нее посмотреть, такая зловонная, прошу прощения, да, там, но гнев мой там и ужас не знает предела, поскольку если в Яндексе начать смотреть, кто такая она, это пример просто, то понятно, что оккультизм, причем страшный оккультизм, очень огромную часть ее жизни занимал. И до сих пор, даже вот на ее адрес, вот просто в Яндексе, если набрать Галина Ивановна Царева, там обсуждение еще 2011 года, где вот прям вот буквально очень-очень много информации какой-то человек, молодец, нашел про нее. И вот из этой информации следует, я вот буквально тут скриншоты делал с сайта, да, который, она была директором организации, вот я буквально читаю оглавление. «Изумрудная скрижаль Гермеса», «Герметическая философия», «Семь герметических принципов», там «Космос разума», «Божественный парадокс». И все это составляет, как бы, вот все вот это учение Каббала, Блаватская. То есть вот это вот новое учение, новый век, да. И, ну вот, можно это сказать, что это неосатанизм. Почему? Потому что все это составляет, по сути, очень сильный антихристов дух, который суперэкуменический. Вот, и буквально всем вот этим вот такая популярная, но не показывающая почему-то свое лицо.
Мы даже делаем рекламу немножко отчасти, да, сейчас? Или мы остерегаем людей?
Остерегаем, потому что этот человек пришел из-за оккультизма и суперэкуменизма, который он проповедовал. И если в Яндексе набрать...
Я понял, да. Но вы знаете, что это вообще не новость. Вообще-то, пользуясь случаем, давайте вот прочтем небольшой отрывок из Откровения Иоанна Богослова. «Ангелу Фиатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкаливану, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Внимание! Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействуйте, есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, утробы, то есть, и воздам каждому из вас по делам вашим». Значит, умножение пророчествующих баб – это явное знамение приближающихся судных дней. То есть, как только бабы начинают пророчествовать, проповедовать, пророчествовать, при всем уважении к женщинам, к их терпению, к их многострадальной материнской доле, к их тяжелому кресту переживаний, забот за всю семью, к их потрясающим добродетелям, которые воспитаны вообще и народной жизнью, и христианством, и многими другими такими мотивами. Вот. Все-таки нужно понять, что вот там, где начинается проповедничество, какое-то посвящение в тайны, какие-то, значит, презрения будущего, какие-то откровения тайных смыслов, и когда все это рассказывает эта баба, то мы имеем дело с какой-то, значит, пророчицей Изавелью. Потому что все-таки учительский дар уделен мужчине. Вот, и дело мужика не только гайки крутить, значит, и футбол смотреть, а понимать законы Божии. Вот, и когда люди развращаются и теряют божественное призвание и живут не по закону Божьему, а по каким-то таким случайным житейским обычаям, тогда пустое место возникает среди учительствующих людей, и духовный голод начинают восполнять ложной пищей. Эти вот бабы, которые начинают, понимаешь, там, почитавши какие-нибудь там справочники по психологии, прошедшие какие-то курсы экстрасенсорики, там, или там помедитировавшие там где-то что-то, отрастившие ногти, накрасившие губы, значит, такой, там, или там закатившие глаза, одевшие платок, начинают тебе там вещать, значит, темному народу какие-то такие великие тайны, состоящие из крупиц правды, замешанных в огромное месиво лжи. Вот вторая глава Откровения на Богослова, заметьте, что там именно, вот упоминается такая вот женщина, такая Иезавель. Правда, Иезавель облеченная властью была, это была царица. Но там вот в Фиатире, конечно, там она была никакая не царица, это была какая-то пророчица, какая-то такая яркая личность, которая учила людей и уводила их в сторону. Я не хочу делать рекламу этой госпоже Галине, но я помню, вот была такая Ольга Асауляк, например, очень известная такая госпожа, вот, и многие другие. Вот. Я видел людей, пострадавших от этих всех бабских проповеданий, повесившихся и закон выбросившихся тоже видал, сошедших с ума, закончивших жизнь раньше времени. В общем, бабы-проповедницы, как бы, это признак конца времен. Это все, что говорящий кот. Вот, коту не положено разговаривать, коту положено мурлыкать, а бабе не положено проповедовать. У нее есть свои, так сказать, функции. Она может быть регентом в храме, учителем закона Божьего, матушкой, священником, там, не знаю, кем-то еще. Она может быть премьер-министром, но не проповедником. Вот, когда она начнет проповедовать и там герметические тайны открывать, значит, имейте в виду, что это все брехня бесовская, замешанная на бабской гордыне. Так что спасибо за наводку по теме. А вообще это все именно так, а не иначе. Есть звоночка еще.
Здравствуйте, батюшка. Раба Божия Валерия. Благословите.
Да, слушаю вас.
Батюшка, у меня два вопроса. Читаем псалтирь, еще плюс дополнительные молитвы по соглашению. И вот в одной из молитв в конце о здравии, там есть такие слова: «Господи, милосердный, судья праведный, наказывающий детей за нераскаянные грехи родителей до третьего-четвертого рода». У меня все время вот преткновение на этих словах, я их вообще выключила из молитвы, потому что, ну, кровь Господа нашего Иисуса Христа спасла нашу плоть, вознесла ее, и какие грехи, почему дети должны отвечать за грехи родителей, другое дело, что предпосылки греха не передаются, как я понимаю, не знаю, правы или нет, вот скажите, пожалуйста, по этому вопросу. И второй вопрос у меня будет: молитва на литии, читается диаконом на всеночном бдении, и там идет перечисление, вот, спаси Боже, люди твои, перечисление святых, отца нашего Николая и равноапостольных Мефодия Кирилла, и это вот составленные молитвы, я знаю, что в разных храмах по-разному читают, но в основном все-таки читается по тому, что вот составлено, все-таки читается, не добавляется еще. И очень не хватает там ни преподобного Сергия, ни преподобного Серафима. Не смогла узнать, почему их нету, хотя упоминается блаженная Ксения и Матронушка. Почему? Нету в сердце, Серафима. Спасибо.
Слушайте, а это самое, эти прошения после псалтири, это в самой псалтире есть или это вы какие-то...
Нет, это отдельно составленная молитва после чтения вот имен за здравие.
Ну, так отдельно составленная молитва, можете смело не читать, что тут вопросов нет никаких. Хотя, если уж там на то пошло, третий-четвертый род, как бы это... Вы поймите, что такое третий-четвертый род, например, дед, сын, внук, правнук. Вот он, четыре рода. Дед, сын, внук — это три рода. Это очень тесно, это очень тесно, компактная семья. То есть, если, например, дед там на это самое накуролесил, то вот тебе сын и внук, как бы, значит, такое. Они, это вот три рода, как бы, которые могут искорениться, а мы разве не видели этого на наших глазах? Таковы законы, как бы, духовного возмездия, духовных наказаний. Вот тебе нечестивый дед, вот тебе ничтожный сын, вот тебе исчезнувший внук. Как бы оно все такое, как бы, вот тебе три рода, ну там еще правнук, может быть, четвертый род, например. Вот так что, в принципе, по законам жизни, четыре рода, три рода, три-четыре рода, как бы, это именно та самая кровь и плоть, которая в ближайшем находится отношении к кому-то сильно согрешившему. Например, вот цари-убийцы, какие-нибудь там террористы, какие-нибудь, даже еще берем тех красных террористов, которые считали себя вправе, например, убивать губернаторов, там, стрелять там, в городовых. Где они потом все? Они поисчезали все. А если бы они жили и были долголетны, то мы бы сказали, что это такое вообще? Как это так? Вот посмотрите, например, Аркадий Гайдар, там потом кто-то у нее там был, значит, еще кто-то там Гайдар, потом этот Георгий, вот это там Маша Гайдар. Вот четыре рода, как бы, и что? Она постепенная деградация. Там дед какой-то герой, понимаешь, там непонятно какой, значит, там погибший, непонятно при каких обстоятельствах. Потом какой-то папа, ни туда, ни сюда, какой-то, значит, адмирал флота, никогда не плававший на кораблях. Потом какой-то сынок, реформатор там экономический, значит, которого там полстраны проклинает, полстраны не знает, как его зовут. Вот. И потом какая-то Маша такая, вот это четвертый род, такой, полная такая синусоида пошла вниз, как бы приехали к Маше. Начали с Аркадия Гайдара, Чук и Гектора, Ливали, мальчишки-бальчиш, потом пшик, Маша Гайдар, четыре рода. Вот тебе четыре поколения. А уже после Маши Гайдара уже не на ком будет и глаза остановить, потому что, значит, уже все, все уже, жила выродилась. Понимаете? Так что вы понаблюдайте за жизнью, понаблюдайте. Есть такие какие-нибудь там Басмановы, Юсуповы, там какие-нибудь, там, не знаю, там Третьяковы, там, или там Соловьевы, которые там растут, понимаешь, на Куликовском поле, там, мой дед еще там пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дед, там, еще там стрелу получил, еще там, каленую в левое плечо от, это самое, от татарского воина. И вот его кольчуга на моей стене висит, как бы, вот та стрела, что в нем торчала, вот, и вот мы до сих пор живем, и нас по свету, значит, там, 150 человек, и мы размножились, понимаете? Есть же такие роды, которые никуда не исчезли, потому что Бога не прогневали, служили верой и правдой Богу. А вот такое всякое такое, знаете, такое, это мелкое отребье, или конкретные злодеи или мелкое отребье, она потихоньку вырождается, к третьему роду его уже незаметно, к четвертому оно исчезает. Так что это все на глазах наших видно, понимаете? Чего тут удивляться? Удивляться нечего. Но вы можете молитву не читать, раз она вас раздражает. А что касается молитв на литии, то там можно поминать какого хочешь святого. И обычно в храмах священники, диакон так и поступают. Иногда их... так сказать, несколько непедагогично и непрактично удлиняют эти молитвы литийные, потому что перечисляют всех, кого знают. Вот всех, кого знает диакон, всех стоит их и перечисляет. И Радонежского, там, и Саровского, и такого, и этого, и Соловецких, и Валаамских, и Коптских, и Египетских, и Фиваитских, значит, и Палестинских, и всех, кого знают, всех перечисляют, да еще потом протяжно, да еще с басовыми нотами. Это, конечно, может иногда службу украшать, а может иногда ее не нужно задлинять. Там дан некий такой тесный список, то есть лично я поминаю больше, чем там есть. Меня лично интересуют люди, например, там, ну, равноапостольные. Там равноапостольные только Кирилл и Мефодий поминаются, учители славянские. И Владимир и Ольга равноапостольные. А меня интересует, например, там, равноапостольный князь Ростислав Великоморавский, при котором Кирилл и Мефодий свою миссию начали выполнять. Там, или, скажем, там, равноапостольная Фекла, там, или равноапостольный Косма Италийский, Нина равноапостольная грузинская. Николай японский, там, вот, допустим, я их добавляю. Конечно, Сергий, конечно, Серафима. Но вообще, если всех добавлять, то, конечно, надо будет до утра молиться. Вопрос не в том, чтобы всех добавить. Вопрос в том, чтобы соединить Церковь Небесную и Земную. Потому что эта молитва «Спаси Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое», она имеет целью напомнить нам о всех тех святых людях, которые прожили свою жизнь и вошли в Божие Царство, и составляют Церковь Первенцев, духи праведников, достигших совершенства. Они окружают престол Вседержителя. И мы имеем связь с ними, мы помним о них, а они помнят о нас. То есть здесь вопрос не в том, чтобы как можно больше назвать. А вот еще вот не назвали, понимаешь, вот еще вот этого не назвали. Но мало ли кого. Вот, например, кто-нибудь любит Семена Верхотурского. А кто-нибудь любит там Авраамия Смоленского. А кто-нибудь любит там, скажем, там Игнатия Кавказского. А кто-нибудь, ну мало ли святых там, Ипатия Гангарского кто-нибудь любит. А вот не назвали моего святого. Ну так что ж, все, ну, всех назвать невозможно. В псалмах так и написано, и зачту их, и паче песка умножится. То есть это все же песок считать. Считать святых – это песок пересчитывать. Их бесконечное количество. Что теперь? Не назвали. Ну, не назвали, это невозможно назвать. Как те наши бабусеньки сладкие эти все наши говорят, там, а мою записочку-то не прочитали. Я вот своего там Фому Матфея Игнатия не слышала. Батюшка-то спрятал мою записочку-то. Не прочел. Это то же самое, что такое, ух, не назвали там, понимаешь, там кого-то. Ну, не назвали, и что теперь дальше? Разве можно всех назвать? Ладно, это все не проблема, на самом деле. Проблема в другом. Поехали дальше. Есть звонок.
Алло.
Да.
Батюшка Андрей, благословите, Сергей из Москвы. Да, батюшка, если вопрос, простите заранее за вопрос, и он немножко не по теме, но если будет можно, ответьте. Вот ваше отношение к Владимиру Высоцкому, к его творчеству, потому что называют орех похлёстом и прочее. Вот что вы думаете по этому поводу?
В прошлый раз мы так вообще прошлись по Есенину, что теперь я буду остерегаться вопросов про поэта. Но вот на удивление, к Высоцкому отношение хорошее. Ну, не скажу такое, что я там восторгаюсь Высоцким, я им не восторгаюсь. Но у меня отношение к нему хорошее. Почему хорошее? Потому что он был таким... Вообще, кто он такой? Это такой, знаете, многостаночник. Он вроде актер театра и актер кино. На самом деле он... Кто он? Поэт-песенник. Он поэт, исполняющий собственные тексты под ритмическое бряцание гитары. Ну и, кажется, больше ничего. Но вместе с тем это очень талантливый человек, который озвучил эпоху. Как вот, знаете, у Маяковского есть такая строчка такая: «Улица корчится безязыкая, ей нечем кричать и разговаривать». То есть, когда у людей языка нет, они не могут высказать свои чувства, свои мысли. А вот Высоцкий, как бы, это один из таких людей, который дает эпохе голос. Он пытается высказать жизнь с точки зрения там водителя-дальнобойщика, с точки зрения там солдатов, прошедших недавно войны, с точки зрения человека, опаздывающего на самолет, с точки зрения моряка, с точки зрения там алкаша какого-то там или вышедшего из тюрьмы. Он пытается заговорить разными языками и облечь это в стихотворную форму. И в этом качестве он был очень полюблен людьми. То есть люди услышали в его голосе, говорят: о, это моя жизнь, это он про меня пропел. Открыты Воркута и Магадан, и Львов открыт, мне туда не надо. Точно, действительно, куда мне надо, там закрыто, а куда не надо, там можно. Вот. И он пропел чужую жизнь и дал людям понимание себя с точки зрения его такой странной, такой-то хрипатой, такой-то такой подворотной поэзии такой. Но на самом деле, с точки зрения поэтической, он был очень интересен. Он был реально поэтически одарен. Его поэзия – это не ля-ля, там, тополя, значит, такой, типа, там, палка-копалка, там, тёлка-метёлка, значит, такой. Он писал настоящие стихи, которые вполне могут читаться и без музыки. Но он еще их исполнял лично, и чем, собственно, доставлял народу незабываемое удовольствие. Он был смел, составлял некоторую проблему для государства своей позицией. Был, конечно, слаб в разных вопросах и далеко не свят. Но он был интересен, как бы, действительно, это было, то есть его, как бы, таким кислым не назовешь. Так что у меня к нему в целом отношение скорее хорошее, чем плохое. Скорее хорошее, чем плохое. Вот, вот, собственно, плохого у меня к нему ничего такого нету, и он мне ничем не обязан, я ему тоже. Но я отношусь с уважением к его такому искрометному таланту, многогранной такой поэтичности, и, ну, и большой работоспособности. Только можно жалеть, что он прожил жизнь свою так, как он ее прожил. Если бы он чуть пожил ее чуть-чуть по-другому, чуть-чуть внимательнее, чуть-чуть меньше лишнего, значит, он бы, может быть, еще много бы сделал хорошего. Так что вот так вот я скажу об этом. Да, есть еще звоночек у нас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вы знаете, я бы хотела спросить вас о хулена Святого Духа. Вчера Феофан много этому посвятил времени. Я вам хочу что сказать. Вот такое у меня мнение. То есть люди, которые не надеются на Господа и больше хотят получить прямо сейчас и скорее все то, что они желают, они обращаются к гадалкам, к ворожеям и всякого рода колдунам. Вот. В данном случае тогда получается так. Они предают Святого Духа и как бы хулят его. И я бы хотела спросить, если человек, еще будучи молодым, не просвещенным в Слове Божьем, но время от времени гадал на картах, как это будет считаться со стороны духовной? И второй вопрос о празднике американском Хэллоуине. Я считаю, что это... Однажды мне пришлось быть на нем просто случайно. Я считаю, что это праздник нечисти. Наряжаются и что-то похожее на шабаши ведьм наших. И этот праздник сейчас очень часто у нас в стране поминается, и в средствах массовой информации молодежь начинает уже его праздновать. Как на это смотрит церковь? Спасибо большое.
Если человек невоцерковленный играл в карты или там гадал на картах, не имея полного понимания тех вещей, которые потом ему открылись, о том, что есть Господь, что есть Божий промысел, есть переживание Бога о людях, то он, конечно, никак не виноват, не подпадает под виновника в том, что он хулил Духа Святого. Он, я думаю, что он не попадает здесь под число хулителей и предателей. Видите, предавать можно только тогда, когда ты знаешь. Вот предателя может быть только очень близкий человек. И почему Иуда предатель? Он же близкий к Иисусу Христу. И чужой не может предать. То есть, чтобы предать, нужно знать. А есть многие люди, которые грешат, ничего не зная. Ну, какие же они предатели? Они не, так не знают ничего. Они живут так вот, как не знаю. Там можно много сравнений привести, как что они живут. Как перекати поле. Поэтому не нужно отягчать их совесть упреками и возможными угрозами в том, что они хулители Духа Святого. Да нет, они ничего не... Это невежды. Это пустые облака, гонимые ветром. Но никак не хулители. Потому что когда ты все знаешь и сопротивляешься истине, тогда ты хулишь Святого Духа. От этого Боже сохрани. А когда ты ничего не знаешь и в картишки перебрасываешь или пасьянс раскладываешь, ну какой же ты хулитель? Ты просто болван. Но хулитель и болван – это разные вещи. Хулителю конец, а болвану еще все впереди. А что касается Хэллоуина, то вообще это удивительный парадокс. Праздник-то вообще возник как поминание всех святых. All Hallows Eve – это вечер накануне всех святых, Хэллоуин. Это кельтский праздник, вернее, это католический праздник в Британии, легший на календарную основу кельтских древних праздников. Это поминание всех святых, в ночь на всех святых. Потом он как-то так закрасился нечистью, потом попал в Америку, а в Америке превратился в коммерческий культ. То есть то, что мы сейчас имеем, это американский коммерческий культ. Америка загадила я бы мог иначе бы даже сказать, чуть пожестче, весь мир дрянью собственного производства. В том числе она нам экспортирует, значит, дрянные праздники, которые приобретают какую-то коммерческо-культовую такую направленность. И вот наша молодежь без мозгов забивается в кабаки в тысячах и тьмах, одевают на себя всякие там бесовские рожи, там красятся под покойников, вот, и валяют дурака. Ну что ж, как к этому может относиться церковь? Церковь милосердно смотрит на это, кстати, вытирая слезы. Но всем валяющим дурака, я так от себя так скромно пожелаю, додохнет на вас холод настоящей могилы. Все, кто хочет в покойничка одеться, или в беса нарядиться, там, или там ведьмочкой поскакать на метле, могу вам пожелать, вот так вот, причем с полной степенью серьезности, додохнет на вас однажды холод настоящей могилы. Да почувствует ваша однажды спина прикосновение липкой руки существа из другого мира, что вы укакались и больше никогда этим не занимались. Потому что если вы узнаете, какой он страшный, другой мир, и как там вообще все происходит, и кто там живет, и что с вами будет, болванами, это я к ним обращаюсь, конечно. Значит, если вы туда попадете в нераскаянном состоянии, то вы никогда в жизни в покойничка одеваться не будете и ничего, паутинку на щеке себе тушью рисовать не будете. Это обещаю 100%. Поэтому, что ж, мир безумствует, мир, так сказать, холерически совершает идиотские телодвижения. А мы смотрим на это все, так сказать, не знаем, где наши вещи. Есть еще звоночек, хотя время приближается к концу, у нас еще есть много имен для поминания.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Простите, тут у меня очень много, к сожалению, высказать, но я попытаюсь очень кратко. Вот мне кажется, вы такие революционеры, так сказать, революционерные, революционные мысли высказали по поводу участия прихожан в службе, например. Но ведь никто же не допустит. Там же вы же знаете, какая целая мафия стоит у подсвечников, во-первых. Во-вторых, при том, что у нас такой приходской устав, что епископ у нас это такой, ну, папа римский, можно сказать, что, конечно, мне кажется...
Я сказал то, что может быть, и то, что было бы нормально, если бы было.
Я с вами очень согласна.
А да, дальше, а что будем дальше? Про то, что да, у нас есть, хорошо. Я знаю лучше вас.
Хорошо, спаси Господи. Вот. Во-вторых, по поводу обителей у отца много. Но ведь мусульмане, это же нам не братья, и Бог-то им не отец.
По-человечески они братья нам. По-человечески братья, по вере нет. Но по человеку бойтесь назвать себя не братом любого человека,
но
хоть даже язычника.
Если сказано, что обителей много, и сказано же, что только спасется тот, кто будет крещен водой и духом.
Конечно, да, это не оспаривается. Это не оспаривается. Безусловно, все, что Господь сказал, мы не оспариваем. Мы просто-напросто не делаем себе врагов из людей. И не законопачиваем в их в ад до страшного суда. То есть мы избегаем разговоров с ними на эту тему.
Все-таки же, наверное, не в обителях отца нашего они тоже будут пребывать. Потому что это не их отец.
Еще раз вам говорю, что прямой контакт с ними предполагает разговор, человеческий разговор человека с человеком.
Но с этим никто не спорит.
Потому что когда мы с вами о них говорим, то мы, конечно, можем сказать там, да пошли они все в ад, да, но это будет неправильно. Это будет неправильно. А когда мы с ними говорим, то мы должны понимать, что перед нами человек. И почему же он нам не брат? Наоборот, он нам брат. Просто он брат не... И в одной семье...
В одной
семье может быть 3-4 брата, из которых один верующий, 3 неверующих. Так что же они ему не братья, что ли?
Ну, не во Христе же.
Не во Христе, конечно. А я не говорю, что во Христе.
И обители, наверное, все-таки они отца не наследуют.
Нет, я их в рай не записал. Я просто говорю о том, что я их в ад не собираюсь отправлять.
Ну, да,
понимаете?
Это, конечно.
Я их в рай не записываю, от меня это не зависит. Но я их в ад тоже не хочу отправлять. То есть я просто не решаю христовые проблемы. То есть Христос решил, куда их отправлять. Просто близкое знакомство с ними дает нам понимание многих вещей. И что, значит, что это люди, во-первых. Во-вторых, это не просто язычники, это верующие люди. И иногда они веруют лучше, чем наши. Иногда они знают больше наших. Я, зная качество христиан наших, то я вообще, вообще как бы затрудняюсь вообще про рай разговаривать. Там, куда кто из нас пойдет, это вообще большой вопрос. Поэтому тут есть очень много наслоений, как бы, вопросов как бы, и культурных, и цивилизационных, и вопросов вероисповедных. Но для того, чтобы веровать в Христа, нужно о нем однажды услышать христианскую проповедь. Большинство мусульман никогда не слышали. Мало того, и большинство христиан никогда не слышали. У нас есть масса христиан, которые никогда о Христе ничего не слышали. Вот приходится крестить людей, маленьких детей, например. Там стоят, например, там дедушки, бабушки, братья, сестры, племянники, там расплемянники. И когда им начинаешь рассказывать, что Христос воскрес, что Он сначала умер на кресте, потом воскрес, что мы крестимся в смерть Иисуса Христа, и в воскресение Христа крестимся, погружаемся в воду, как в гроб, они выпучивают глаза, как рак, и удивляются. Потому что никогда ничего этого не слышали. Как это? Что это мы? В смерть Иисуса крестимся? Ну да. И в воскресение Иисуса крестимся? Да. Ничего себе. Это что такое еще? Новое учение для них. То есть подавляющее большинство христиан о Христе ничего не слышало. Мы их что, всех в рай запишем? Пусть Бог сам решит, куда кого записать. Я просто против поверхностных суждений. Против поверхностных суждений. И за то, чтобы мы смотрели друг на друга вблизи, как бы по-человечески. То есть сначала человеческий план, так сказать, ну, отработали, что ли, да, исполнили, а потом уже все остальное. Никто не говорит, что мы отменяем, там, понимаешь, там все правила и слова Евангелия. Нет. Но давайте сначала слова Евангелия приведем в соответствие с нашей жизнью и попробуем с самими собой разобраться, а потом уже будем всех остальных судить. Вот. А они иногда веруют, веруют. Это... Тут я уж могу много историй рассказать. И из своей жизни, и жизни друзей своих, из армейских будней. Вот как бывает, что с нашим русским Ванькой там, значит, кроме мать-перемать, ни одного слова не скажешь, как бы. А с каким-нибудь там парнем из мусульманской страны, вот в армии, это мой личный опыт, можно про Бога поговорить. Вот много вопросов возникает, на которых нет ответа. Поэтому тут... Вообще время накладывает нам на уста печать и требует работы. Не похвальбы, а работы. Потому что многие желают христианством хвалиться. Говорят, мы христиане. То есть мы теперь все в рае, все остальные в ад. Вот я это терпеть не могу. Время требует работы, а не похвальбы. Сами сказали только что о том, что наши приходы, понимаешь, не пускают даже к подсвечнику человека. Хотя, в принципе, он должен бы, по идее, быть живым членом живого организма, чтобы он мог и читать, и петь, и там, и все знать, там, и обучаться, и трудиться, и отдавать свои силы. Но этого нету. А почему нету? А кто его знает? Какая бабка пошептала. Вот. И тут же мы говорим, там, вот эти же не спасутся, а эти же тоже не спасутся, эти не спасутся, эти не спасутся. Ну, а кто? А мы только спасемся. Это какая-то получается шизофрения. Это неправильный вообще подход. Вопрос не в том, кто спасется, просто что подход неправильный. Мы гордимся чужими заслугами, при том, что мы как бы видим наши проблемы. Я против того, чтобы хвалиться. Вообще мне не хочется хвалиться. Я знаю, что можно хвалиться, есть чем. Но это мы прибережем, как козырь в рукаве. Похвальбу прибережем. Так, у нас заканчивается эфир. Тяжелые темы. Все, что мы говорим, это очень тяжело для ушей простого человека. Но, видимо, этим и надо заниматься. Христос воскресший, да помилует нас. Ему слава и держава со Отцем и Духом во веки веков. Аминь. До встречи.